Глава 5. Мэлори познакомилась с Роном Хэнди 10 лет назад. Когда она со своими тогда еще 6-летками искала новый приют, то сначала наткнулась на жилище Рона. Мэлори издалека почувствовала запах бензина и пошла на запах, думала разжиться в магазине консервами или еще какой-нибудь едой. Оказалось, в мичиганской глуши живет Рон Хэнди. Его дом — крепость. Окна и щели заколочены досками, обиты толстыми матрасами, укреплены железными листами и даже автомобильными дверцами. Рон, насколько Мэлори известно, не снимает повязку даже внутри. Под ногами хрустит гравий. Это обочина дороги. На той стороне — заправка Рона. Нервы у Мэлори на пределе. В голове неразбериха. Мэлори давно не навещала соседа, уже 3 года, а сам Рон ни разу не заходил к ним в лагерь. Он вообще никуда не выходит. Никогда. Привычка смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу, отмерла за ненадобностью. Мэлори пересекает проезжую часть и попадает на территорию заправки. Здесь уже мелкая галька. Откуда ей знать, что Рон жив? Возможно, обезумевшие мухи уже давно кружат над его разлагающимся трупом и откладывают в нем яйца. Как и в трупах Сэма и Мэри Уолш. Мэлори ударяется ногой о что-то твердое. Она дошла до крепости Рона. Стучит в обитую досками стену, хотя стучать нет необходимости. Хозяин, если только он жив, наверняка уже услышал шум.
«Мэлори, это вы?»
«Значит, за последние 3 года она его единственный гость». «Да, Рон, я». Ей не нравится собственный голос, слишком взволнованный. Убедилась ли она, что Том с Олимпией в 3-м домике и будут ждать ее там, или забыла в спешке? Рон отпирает дверь. До нашествия это заняло бы секунду, а теперь Мэлори долго слушает, как щелкают замки и засовы, словно Рон сдвигает с пути 1000 мелких металлических предметов. Наконец доносится скрип. Ее обдает душной волной застоявшегося воздуха, из комнаты ужасно пахнет. Живущий там не моется и никогда не проветривает.
«Мэлори!»
— восклицает Рон. Судя по голосу, он рад, хоть и не очень бодр. Выговор у него аристократичный. 10 лет назад Мэлори тоже сразу обратила внимание на его манеру речи. Про таких, как Рон, раньше говорили «слишком умный». «Добрый день», — здоровается Мэлори. «Найдется минутка?» Рон смеется. Смешно, потому что минуток у него предостаточно. Он только и делает, что сидит в своем бункере в темноте и одиночестве. «По правде говоря, я ожидал компанию друзей и родственников, однако они запаздывают. Заходите, угощу вас свежими булочками». Мэлори выдавливает улыбку. Сегодня она не в настроении шутить над суровой реальностью. Имена родителей засели в голове. В душе теплится надежда, однако она вот-вот затухнет.
«Вы чем-то взволнованы», — произносит Рон. «Надеюсь, с детьми все хорошо. Позволю себе заметить, они уже не дети».
«Рон, к вам кто-нибудь заходил? Человек из переписи населения». Мэлори не обязательно видеть лицо Рона, чтобы понять, насколько он напуган ее вопросом. Одного упоминания о чужаке, который стучится к нему в дом, может быть достаточно, чтобы Рон молча захлопнул перед ней дверь. Однако Рон пока не убегает.
«Нет», — медленно отвечает он.
И Мэлори слышит, с каким трудом ему дается каждое слово. Рон пытается шутить.
«Хотя, возможно, я просто спал или глубоко задумался и принял стук за оплот воображения».
Неудавшаяся шутка виснет в воздухе. Рон продолжает.
«Зайдете? Я в последнее время, знаете ли, не слишком люблю прогулки».
Мэлори заходит. Она до сих пор ошеломлена, ей не терпится поделиться с Роном. Снова приходится долго стоять завязанными глазами и слушать, как он звенит засовами.
«Раньше я жил в офисе, вот только там весьма подозрительное окно. Я его, конечно, загородил и 20 раз проверил, и все же оно мне не нравится».
Мэлори едва не вскрикивает от неожиданности, когда Рон дотрагивается до ее руки.
«Я переехал», — продолжает Рон. «Теперь обитаю в кладовке среди фильтров и канистр с машинным маслом. Признаться, иногда думаю, а не распить ли одну из них?»
«Ну что вы, Рон?»
«Видите ли, я не слишком приспособлен к новому миру. Ну да ладно».
Он тянет Мэлори за руку, ведет вглубь дома. Продвигаться легче, чем раньше. Рон, вероятно, частично избавился от хлама. Даже в самом отчаянном положении человек пытается обустроить жилище, отмечает про себя Мэлори.
Впрочем, пахнет по-прежнему ужасно. Смесь пота и бензина, а еще мочи и не только.
Мэлори идет за Роном по узкому проходу. Это, наверное, коридор, просто узкий из-за громоздящихся вдоль стен вещей.
«Вот мы и пришли», — объявляет Рон.
Мэлори не слушает, она думает о родителях. Не может быть, неужели они живы?
«Хотите выпить? У меня есть немного виски, я как раз искал повод».
«Нет, спасибо, Рон».
«Давайте присядем. Представляете, я держу в доме целых два сиденья, хотя, может быть, зря».
Он снова тянется к руке Мэлори и натыкается на стопку бумаг.
«Что это у вас?»
Голос звучит настороженно. Это оставил человек, который ведет перепись. Если бы Рон немедленно выставил ее за дверь, Мэлори не удивилась бы. Однако он берет ее свободную руку и усаживает на деревянный табурет. «Рон, вы слышали о поезде?» — спрашивает она. «И сама себе кажется сумасшедшей. Какой нелепой должно быть представиться Рону Хэнди вся эта история. Он-то не выходил за пределы заправки уже много лет».
«Слышал?» — неожиданно отвечает он. «Поезд, который идет вслепую».
«Что вы знаете?» — поспешно спрашивает Мэлори.
«Позвольте для начала поведать вам, каким образом я о нем узнал. Должен предупредить, я ужасно боюсь. И включу совсем ненадолго. Если нам нельзя их видеть, вероятно, слышать тоже не стоит».
Мэлори обхватывает себя за плечи, нащупывает длинные рукава толстовки, вспоминает Аннет. Рыжую Аннет, бегущую с ножом по коридору школы для слепых. Громко шипит радио. Мэлори вздрагивает. Затем слышен голос диктора.
«До нашествия я очень это любил».
Рон быстро щелкает выключателем.
«Видите, не так уж я отстал от жизни. На этой самой волне как-то упомянули поезд. А что вызвало ваше любопытство? Не бумаги ли, которые вы держите?»
«Да, они».
«Полагаю, вы принесли их сюда, чтобы я прочитал. Соответственно, я должен буду снять повязку».
Мэлори понимает, еще немного, и момент будет упущен. Сейчас Рон объявит, что не намерен ничего читать, и вежливо попросит ее удалиться. «Там есть список выживших», — быстро говорит она. «По многим штатам, по каждому городу».
«Правда?»
«Да, я нашла своих родителей».
«О, Мэлори», — сочувственно произносит Рон, а затем раздается давно забытый звук — бульканье, разливаемого по стаканам спиртного. «Возьму на себя смелость утверждать, что выпить вам все же не повредит. Да и мне. Если я собираюсь читать, мне придется снять повязку».
Мэлори никогда раньше не видела Рона Хэнди, только слышала голос. Она много раз говорила с ним через двери, заходила в гости, однако ради собственной безопасности Рон всегда настаивал, чтобы она оставалась в повязке. Мэлори ощущает тыльной стороной ладони холодное прикосновение. Рон подает ей стакан. Она принимает.
«Ну что, готовы?» — спрашивает Рон.
Голос у него взволнованный, нервничает. Мэлори тоже. Что она сейчас увидит? Как выглядит Рон Хэнди?
«Рон, вы совсем не обязаны». «Нет-нет, я хочу», — возражает Рон.
Мэлори слышит его учащенное дыхание, скрип стула.
«Боже мой!» — восклицает Рон Хэнди. «А вы красавица! Я и не знал, что живу рядом с мечтой!»
Потом добавляет.
«Длинный рукав, в жаркий день. Вы считаете, они могут прикоснуться?»
Мэлори снимает повязку. Рон Хэнди крупнее, чем она ожидала, похож на большого напуганного ребенка.
Оба неловко улыбаются. «Да», — говорит она, — «считаю». «Вы рассказывали о слепой женщине, которая сошла с ума. Все время о ней думаете, да?»
«Да».
«Понимаю». Они какое-то время стоят, уставившись друг на друга, изучают. У Рона уставшее лицо, в глазах страх. Еще приходит мысль, до нашествия Рон, наверное, был состоятельным человеком. «Спасибо, что назвали меня красавицей», — улыбается Мэлори. «Я живу с двумя подростками, мне давно не говорили ничего приятного». Рон протягивает руку со стаканом, они чокаются. «Выпьем за дружбу», — произносит Рон, «и за то, чтобы сохранить рассудок, как бы твари ни старались нас его лишить». Они пьют. Мэлори изумляется, как же много кругом хлама. Куча всякой всячины громоздятся от пола до потолка. Радиоприемник, детская кроватка, коробки с проводами и инструментами, одеяла и консервы, банки с краской, старые журналы и канистры с бензином. Рон стоит рядом с раскладным садовым стулом. На нем спортивная куртка на молнии и шорты.
«Не скажу, что это дом моей мечты, однако в сложившихся обстоятельствах, вероятно, я неплохо устроился».
Рон усмехается. Мэлори не в силах выдавить из себя улыбку. Строка «Сэм и Мэри Уолш» стоит у нее перед глазами. «Сэм и Мэри Уолш». «Надо трогаться сейчас же, иначе она опоздает, и свой последний вздох родители сделают без нее». Рон указывает на бумаге. «Фотографии нет?» В глазах страх, паника, того и гляди передумает. «Нет, я тоже опасалась фотографий. Здесь записи, диаграммы и...» «Много чего, Рон». Рон кивает, смотрит прямо в лицо. «Почему мне так страшно?» Мэлори понимает его чувства. Вот уже 10 лет она не испытывала подобного, близости с другим взрослым. Она тронута до слез, однако не позволяет себе плакать. Протягивает Рону бумаги. «Верхний лист про поезд», — говорит она. Рон смотрит на пачку бумаг, делает глоток виски.
«Что ж, от судьбы не уйдешь», — вздыхает он.
«Что?» — не понимает Мэлори. Рон улыбается.
«Сколько ни прячься от нового мира, он все равно тебя достанет, рано или поздно».
Мэлори думает об утреннем госте. Рон щурится, читает, изредка кивает.
«Да, по радио говорили, в штате запущен поезд. Ведущий, очевидно, единственный сотрудник радиостанции, говорил, что сам он в поезде не был».
«А что ведущий еще сказал?»
«Что это небезопасно».
«Почему?»
«Ума не приложу. Может быть, потому что у машиниста завязаны глаза?»
Рон выжидающе улыбается, ждет реакции. Мэлори не в состоянии оценить юмор. Рон снова принимается за чтение.
«Да, Лэнсинг. Хотя, если быть точным, Ист-Лэнсинг. Это два разных города, вы в курсе?»
«Да, знаю». Ист-Лэнсинг — университетский городок. Там расположен сельскохозяйственный университет.
«Как далеко мы от Ист-Лэнсинга?» — спрашивает Мэлори.
Рон не слышит.
«Весьма занятно», — бормочет он, склонившись над бумагами. «Наличие рельс якобы делает путешествие безопасным. Следуя этой логике, самое надежное средство передвижения в наше время — американские горки. Не махнуть ли нам в Сидер-Пойнт, Мэлори?»
К счастью, Мэлори не приходится изображать улыбку. Рон снова погружается в чтение, не дожидаясь ее реакции. «Сколько миль до Ист-Лэнсинга?» — повторяет она вопрос.
«Около 30. Разумеется, необходимо узнать поточнее, прежде чем отправляться в путь».
У Мэлори земля уходит из-под ног. Она чувствует, как надежда, которая зародилась в ней и, несмотря ни на что, крепла, теперь обращается в пыль.
30?
Нет, никак невозможно», — произносит она и уже поднимается, чтобы уйти. Рон, наоборот, садится на стул.
«Да, 30 миль — задача не из легких, хотя однажды вы проплыли по реке 20. Уму непостижимо, каким образом».
«Черт возьми!» — в отчаянии произносит Мэлори. Ловит внимательный взгляд Рона. Он смотрит пытливо, ждет ее решения.
словно надеется стать свидетелем смелого поступка. «До нашествия, — говорит он, — 30 миль проходили часов за 8, из расчета миля за четверть часа, с открытыми глазами и не сбиваясь с курса. Значит, теперь выйдет в 2 раза дольше, или в 3, или еще больше. Я бы сказал, нужно 3 дня».
Мэлори задумчиво молчит.
«Не хочу вас расстраивать», — продолжает Рон. «Только где гарантия, что поезд вообще появится? И как часто он ходит? И что там за люди? Кто, по-вашему, мог ввязаться в подобный проект?»
От Рона исходит страх. Мэлори почти физически ощущает волны ужаса. Рон подается вперед, скрипнув садовым стулом.
«Вы только представьте, кто в наше время решится запустить поезд, словно они не боятся тварей. Почему?»
«Безумцы», — думает Мэлори. Представляет, как Аннет сидит на месте машиниста, а Гарри ходит по вагонам и проверяет билеты.
«Нет, идти нельзя», — говорит она и пытается придать голосу твердости.
Не получается, слова звучат неуверенно, решение не ложится на душу.
«Подождите», — успокаивает Рон. «Давайте еще почитаем, поговорим».
Мэлори вскакивает и меряет комнату шагами, пока Рон просматривает бумаги. Перед ней мелькают образы, мама с папой возятся в огороде, светит солнце. Родители живы до сих пор, даже не догадываются, что их дочь в здравом уме и думает о них в эту самую минуту. Как они были бы счастливы, если бы она вдруг объявилась, да еще с внуками. Мэлори садится. Снова встает. Опять садится. Папа хорошо рубил дрова. Они с мамой оба прекрасно готовили, умели выращивать себе пропитание. Зачем им понадобилось ехать к мосту? Кто-то их отвез, может быть, против воли. Даже если поехать, где гарантия, что она их найдет? Переписчик, однако, нашел. Эта мысль успокаивает. Раз он нашел, то...
«Убежище. Вы читали про убежище? Невероятно!»
Рон с головой ушел в чтение.
«Убежище?» — переспрашивает Мэлори.
Рон улыбается, однако он заметно помрачнел. Что-то подсказывает Мэлори, сегодня он больше не будет отпускать остроты.
«Здесь написано: яма размером 12 на 8 футов. Надежный бункер, на случай, если твари завладеют землей окончательно». Да, звучит не слишком заманчиво.
Мэлори хотела бы успокоить Рона. Он умудрился прожить 10 лет на автозаправке. Ему не нужен бункер. Он может жить дальше и совсем не думать о внешнем мире. Рон смотрит на Мэлори поверх стакана, глотает виски. Ужас в его глазах разрастается. Теперь он уже зол на Мэлори за этот визит. Однако Мэлори знает, Рон Хэнди умен, он готов внять голосу разума.
«По описанию больше похоже на могилу», — говорит она. «Да уж, я, пожалуй, воздержусь. Предпочитаю хоронить себя на поверхности», — отвечает Рон. «Все-таки шутят. Это хорошо», — думает Мэлори.
Рон продолжает читать.
«Боже!» — вдруг восклицает он. «Боже правый!»
Мэлори догадывается, чем вызвана паника. Эх, надо было предупредить Рона заранее. Рон быстро откладывает бумаги прямо на испачканный машинным маслом пол, вытирает руки об одежду, он в ужасе. Мэлори еще никогда не видела человека настолько охваченного страхом, даже соседи по первому дому были спокойнее.
«Вы это видели?» —
восклицает Рон неестественно высоким голосом.
«Что?»
— настораживается Мэлори. «А вдруг там рисунок или фотография? Вдруг она пролистнула и не заметила?» «Нет, Рон имеет в виду другое.
Пишут, будто кто-то ее поймал».
«Ерунда», — быстро говорит Мэлори. «Это невозможно».
«Даже сама идея попробовать».
Рон ставит стакан на банку с краской и снова тщательно вытирает руки. Стирает с пальцев следы бумаги с упоминанием о поимке твари.
«О, Мэлори», — стонет он, — это слишком для меня».
«Простите, Рон». «Все, пора уходить. Надо встать и оставить его в покое. Зачем она вообще пришла?»
«Моя сестра тоже в списках», — говорит Рон.
«Что?»
Рон поднимается и поворачивается к Мэлори спиной. «Моя сестра, Мэлори!» — почти кричит он. «В списке выживших?» Мэлори смотрит на отложенные им бумаги. «Да, в списке выживших. Я же говорю, имя моей сестры в списке». Мэлори не знает, что ответить. Она сама еще не переварила новость про отца с матерью. «Боже мой, боже мой, боже мой!» — твердит Рон. Мэлори подбирает с пола стопку бумаг. Она кожей чувствует состояние Рона, его беспомощность и тоску. Теперь он знает, его сестре удалось пережить нашествие. Он долго жил отшельником, и вдруг появился повод выйти в новый мир. Рон снова садится на стул и смотрит прямо перед собой невидящими потемневшими глазами. Его улыбка пугает. Не переставая улыбаться, он тянется к подлокотнику, надевает повязку и крепко завязывает узел на затылке. Что тут скажешь? Ничего не надо говорить. Надо встать и уйти. «Спасибо, что впустили, Рон», — прощается Мэлори. Чувствует, что все же должна задать вопросы, и добавляет: «Рон, а вы согласились бы сесть на поезд, чтобы снова увидеть сестру?» «Что?» Рон будто не понимает, о чем идет речь. Будто Мэлори спрашивает о сущей безделице, о которой он уже успел позабыть за более важными мыслями. «Ах, поезд. Мне и не пришлось бы. Она все-таки на юге от нас». Мэлори не в силах удержаться и продолжает. «А вы не думаете, возможно, вам пошло бы на пользу?» Рон резко протягивает руку и включает радио на полную громкость. Мэлори поспешно ставит на пол свой недопитый виски и встает. Рон крутит ручку передатчика, что-то говорит, Мэлори видит, как шевелятся губы, однако шум радиоволн заглушает слова. «Хорошо бы его поблагодарить, успокоить. Не обязательно искать сестру сегодня, он может отправиться завтра. Он волен делать, что захочет, когда захочет. Он заслужил это право. В конце концов, может вообще не разыскивать. И все же, он должен попытаться», — думает Мэлори. Внезапно ей становится понятно, Рон Хэнди должен идти к сестре. Иначе он будет влачить лишенное всякого смысла существование и умрет один в своей грязной берлоге. С безжалостной ясностью происходит осознание. Она, Мэлори, отправляется к родителям. Решение принято, и у Мэлори захватывает дух. Она надевает повязку. Из радиоприемника доносится женский голос. «Твари не стали выше, они стали шире, они теперь занимают больше места в пространстве». Рон пинает приемник. «Замолчите!» — кричит он. На кого он злится? На диктора? На тварей? Или на Мэлори? «Идите к поезду, Мэлори», — говорит он, выключая звук. «Пожалуйста, ради нас обоих, идите!» Он плачет, слышно по голосу. «Я пойду», — обещает она. И тоже плачет закрытыми глазами. «Рон, простите, я не хотела вас расстраивать, испортила вам день, мне очень жаль». «Найдите поезд, Мэлори», — говорит он. Потом усмехается. Шутки всегда помогали ему выжить. «А теперь проваливайте. Ко мне вот-вот заявится орава друзей. Нужно привести себя в порядок».
«Спасибо, Рон».
Мэлори думает про поезд. Про расстояние, которое предстоит преодолеть. В ее воображении 30 миль кажутся бесконечными, будто разматывающаяся нить упавшей катушки. Она найдет поезд. Она поедет. К родителям. «Мэлори?» — окликает Рон. «Я здесь?» «Будьте добры, заберите эту гадость. Нельзя, чтобы меня застали за чтением подобного вздора. Я, между прочим, уважаемый человек, ученый. Великие умы вроде меня должны заниматься своим делом, а именно сидеть и ждать неминуемой смерти. В полном покое и одиночестве».